Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». «Я понял, что меня постараются оставить в тюрьме до самой смерти». Эти страшные слова Михаил Ходорковский сказал корреспонденту журнала «Фокус», шефу московского бюро издания Борису Райтшустеру. Как готовилось это интервью, как сам Борис расценивает ответы Михаила Ходорковского, об этом мы говорим с ним сегодня. И задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, который Борис задал Ходорковскому. Забыло ли его общество? Вы забыли о Ходорковском? Вот о чем мы вас сегодня спрашиваем. Телефон прямого эфира включаем уже сейчас 8 800 222 12. Он единый, бесплатный для всей страны. А также пишите на пейджер по номеру 660 1055, абонент «Радио Свобода». И СМС присылается на номер плюс 7 903 743 2801. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис, первый вопрос, конечно... Как готовилось это интервью, потому что технология подготовки интервью, которая находится в тюрьме, конечно, непростая, я думаю. Пожалуйста, расскажите нам об этом.
Ну, конечно, это было тяжело. Я практически этим вопросом, я годами это хотел делать. Я даже думал о том, чтобы в суд приходить и там в перерывах что-то спрашивать, но это, увы, нереально, поэтому пришлось это делать через адвоката, которые к нему ходят на свидание, или это не свидание, наверное, называется, а на встречи. Ну, конечно, это рискованно, потому что, может, вы помните, был этот случай, когда он давал таким же образом интервью Борису Акунину, и после этого был перемещен в карцер.
Конечно.
И поэтому это было так долго, и поэтому он, наверное, не там боялись, но потом все-таки решились, и даже был большой вопрос, что сказать, как это состоялось интервью, и именно таким путем будем надеяться, что его за это не накажут, потому что, я думаю, это свобода любого гражданина, осужденного, не осужденного, это его конституционное право общаться и высказать свое мнение, и очень надеюсь, что хоть в этом будет какая-то справедливость, хотя уже на справедливость в отношении русских судов я, честно говоря, не надеюсь.
Но вы в этом смысле адвокатам доверяете, что точно вашу формулировку они передавали и точно ответ Ходорковского вы получали?
Да, я очень доверяю, во-первых, потому что адвокатов я уважаю, я знаю, что это люди надежные. И, во-вторых, даже по духу вопросов очень чувствуется, что это он писал, знаете, как журналист часто сталкивается с тем, что кто-то хочет дать письменное интервью, и у нас, и я думаю, у всех журналистов поэтому какой-то нюх появляется, когда сам этот политик или человек отвечал, или когда это где-то готовили, как говорится, в приемной, или когда это какие-то советники делали. И тут, когда я даже первый раз прочел вопросы, я был удивлен, потому что они ответы очень аутентичные.
Я сейчас процитирую ваш вопрос и его ответ. Как вам удается сохранять рассудок? И целиком его ответ выглядит так. К концу 2006 года я понял, что меня постараются оставить в тюрьме до самой смерти. После этого стало легче. Живу и работаю, стараюсь каждый день сделать как можно больше. Мне еще много надо успеть. Борис, как вы эту страшную фразу его расцениваете? Он ведь не рисуется, такими вещами не бросаются просто так.
Честно говоря, и я, и коллеги, когда я переводил и в редакцию прислали тут интервью, они тоже мне сразу говорили, ой, там такая фраза, она не только меня потрясла, она и потрясла коллег, потому что, скажите мне, если я ошибаюсь, по-моему, он такого раньше не говорил.
Никогда, ни разу.
Нет. И поэтому, и когда агентства перепечатали это интервью, они на все, именно на это очень сосредоточились, даже в Германии. Там немножко недопонимали, писали, что Ходорковский говорит, я ожидаю пожизненный приговор в этом процессе. Они это немножко неправильно интерпретировали, потому что он так не говорит, да, он не говорит, что в этом процессе я ожидаю пожизненный приговор, но он именно говорит, что при этой власти они будут все делать, чтобы меня оставить в тюрьме. Знаете, мне это кажется очень такое мужественное такое высказывание, потому что двойное мужественное, потому что, во-первых, он должен прекрасно понимать, что от этого ему не легче будет, даже в плане ежедневных там условий быта в тюрьме. А во-вторых, обычно человек в такой ситуации, он обычно вытесняет, он какие-то надежды себе строит, часто даже неоправданные надежды, но это говорится о том, что он очень-очень трезво оценивает ситуацию. И это удивительно, после стольких лет в тюрьме, и, по-моему, это показывает, что его действительно не удалось сломать, что он там остался такой боевой. Я думаю, это то, что на самом деле Путину и его друзьям, что, наверное, для них самое обидное. Потому что, понимаете, они как бы все делают, чтобы его унизить. А получается наоборот, что он их унижает. Он не унижает, но что он...
Наоборот, он выше. Он да, выше.
Вы понимаете,
получается что я... так, да. По этому ответу получается так. Борис, вы ведь получили задание в редакции взять интервью у Ходорковского. Означает ли это, что сохраняется интерес... Мы сегодня спрашиваем у наших слушателей, сохраняется ли интерес в российском обществе к этой фигуре. Означает ли это, что сохраняется интерес к фигуре Ходорковского в Германии, например? Почему он там интересен людям? Почему просят у вас взять с ним интервью? Или почему его публикуют, это интервью?
Знаете, он очень интересует людей. Даже наш Бундестаг, он когда совсем недавно он принял это постановление по поводу Ходорковского, осуждал то, как ведут себя русские правосудие. И я думаю, у немцев очень тонкое чутье справедливости, и просто тут такое вопиющее разрушение, нарушение справедливости. Знаете, у меня был очень трогательный случай с читателем, если хотите, коротко расскажу.
Конечно.
У меня недавно, там, когда второй суд начался, я писал статью критичную, а мне писал читатель, он говорит, ну что же вы, эти олигархи, они обворовали Россию, они, это же справедливо, что их судят. Это немецкий человек из Берлина мне писал. Я им говорю, знаете, можно быть разного мнения о том, как олигархи пришли к деньгам. И я лично, я очень за то, чтобы в справедливом суде, в правовом государстве это все выяснить, чтобы действительно было расследование. Но когда одни олигархи, почти все, вхожи в Кремль, очень близки к власти и покупают компании, как Челси, футбольные команды, вы знаете, кого я имею в виду, а когда другие их сажают и делают суд, который превращают во фарс, где именно не обсуждают то, что действительно спорно, а где именно какие-то фарсы выдвигают, чтобы это не казалось всех олигархов, да? Тогда это не правовое занятие этими процессами, это наоборот, это издевательство над правовой обработкой, это даже вопиющая такая антисправедливость, потому что такой показательный процесс, это добивается противоположности справедливости. И я с этим читателем 2-3 раза переписывался, он говорит, я так не смотрел, теперь я стал уже, теперь я по-другому смотрю на это, а сейчас, когда он этот интервью прочитал несколько месяцев назад, он мне уже написал еще раз письмо, этот читатель, говорит, что его возмущает, что русское правосудие делает, и что он благодарен, что мы об этом пишем, и что это очень нужно. То есть такой очень трогательный момент для журналиста, когда видишь, что в своей работе действительно людям может что-то объяснить, и что они что-то понимают, и они неравнодушны.
Очень интересно. Это был немецкий читатель, я подчеркиваю, Бориса Райтшустера, и мы продолжим разговор с Борисом после анонса. What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda is that now seems... Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир».
в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С нами на связи шеф московского бюро немецкого журнала «Фокус» Борис Райтшустер, который взял недавно интервью у Михаила Ходорковского. И Михаил Ходорковский дал некоторые оценки своему собственному положению, своей ситуации, ситуации, в которой страна находится. Там очень много любопытных заявлений он сделал. 8 800 222 12, телефон прямого эфира «Радио Свобода», по которому вы можете позвонить и ответить на наш вопрос, забыли ли вы о Михаиле Ходорковском. Потому что самого Ходорковского Борис спрашивал, чувствует ли он, что общество его забыло. Я прочитаю ответ Ходорковского Борису Райтшустеру. Власть много сделала, чтобы этого добиться, но что-то пока не получается, судя по социологическим опросам. Дело ЮКОСа стало знаковым для современной России, и, конечно, меня поддерживает значительная часть российских интеллектуалов, образованные и просто неравнодушные люди, за что я им очень благодарен. Ну вот мы сейчас спрашиваем наших слушателей, помните ли вы о том, что существует вот это дело все еще Михаила Ходорковского. И, Борис, мы продолжаем разговор о том, как вот реагируют люди. Я хочу прочитать вам сразу же два сообщения, которые пришли в стык буквально. Николай Анисимович пишет. Удивляет, что человек под эффектным брендом национального лидера не понимает, что, глумясь над непокорным Ходорковским и умасливая команду олигархических подхалимов, не способных управлять полученным ими народным достоянием, дискредитирует свою государственную и политическую деятельность подчистую. Второй же слушатель, который, правда, пока не подписался, может быть, подпишется позже, пишет так. Ходорковский является преступником государственного масштаба, нанес огромный вред стране, финансировал пятую колонну, намеревался передать часть своих нефтяных активов. Тут сообщение обрывается, наверное, ну, куда там, иностранцам. Так мы дополним это сообщение. Что вы скажете по этому поводу? Вы написали книгу о русских недавно. Вы написали о том, как вы видите русский характер, а вы видите его давно, уже очень много лет. Все, что происходит с Ходорковским, это по-русски, на ваш взгляд? Это вписывается в менталитет русского человека, вот то, как его наказали, и то, как к нему сегодня относится общество? Вот с этой точки зрения оцените ситуацию.
К сожалению, вписывается. Вписывается в отношение власти к народу, потому что отношение власти к народу насильственное. То есть мне это, я думаю, очень многим, мне даже самому нужно было много лет, чтобы это понимать. У нас, у немцев, абсолютно другое отношение. Власть — это мы наняли, мы избирали, они для нас работают. И большинство немцев, западных людей сюда, в Россию приезжают, и они из этого исходят. Поэтому я тоже долгие годы не понял, когда разгоняли эти митинги сплошным насилием. А я думаю, тут другой подход. Власть – это насилие над людьми, и власть это подчеркивает, и, увы, может, это действительно еще даже традиции корнями уходит в татаро-монгольское иго, и во многом ощущение, что власть относится к своему народу, как обычно только оккупанты с чужой страной это делают, да, то есть это да, простого милиционера, с которым я имею дело. В Германии я отстаиваю свою позицию против милиционеров, я его не боюсь, не дай бог, чтобы он меня обидел. А тут любой представитель этого государства, кусок этой власти, этого насилия имеет, и так обходится с людьми. И я думаю, Ходорковский как раз лакмусовая бумажка, да, то есть что чуть-чуть, медленно-медленно что-то этом отношении насильственном власти к народу чуть-чуть, может, уже это изменилось, при Ельцине, слабые государства и прочее, а вот ЮКОС, это такой знаковый, что вот кто против нас, того посадим, того можем унизить до последнего. Я думаю, в этом показательное и дело этого процесса. Я встречаюсь с олигархами, с людьми, которые правят миллиардами, которые боялись со мной говорит о деле ЮКОСа, два раза мне не отвечали, понимаете, люди, миллиардеры, и у них этот страх в глазах, хотя бы вопрос, хотя бы что-то говорит. Это, увы, очень типично для нынешней России, по-моему, очень грустно. Отношение населения, по-моему, тоже очень показательно для России. С одной стороны, положительно, это очень много людей, которые сочувствуют, которым его жалко, это русская сердоболь, русская сердечность. Это положительные черты, они очень проявляются. А с другой стороны, проявляется это то настолько люди все-таки провержены пропаганде, как это сейчас второй человек, который писал, это типично, если я бы только смотрел бы Первый канал, может, я тоже так стал бы думать, понимаете, потому что там не будут вопросы. А если Ходаковский такой плохой, почему Абрамович хочет в Кремль, почему Терепаски сейчас помогают так, а что же тогда с другими? Они то же самое делали, но они очень близки к Путину, они управляют, им сейчас миллиарды платят, сейчас кризис в Германии, цены снижаются в кризис, помогают простым людям, там дают премию за то, чтобы они новые машины могли покупать. У вас цены поднимаются, а деньги дают олигархам богатым. Вот, а почему-то люди, которые все время слышат эту пропаганду, они об этом не задумываются. А для них Ходаковский плохой. Это хорошо, тогда они не будут думать, почему они так плохо живут. Во всем виноват Ходаковский.
Мы послушаем Аллу Павловну из Московской области. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Ну, во-первых, мне безумно жаль Ходорковского. Я была у суда во время первого процесса, была второй раз. Я большой, согласна на 100%, что говорит ваш гость. Спасибо вам большое, что вы этими вопросами занимаетесь. И, пожалуйста, я очень хочу сказать Александру из Санкт-Петербурга, который является провокатором то ли от «Единой России», то ли от компетентных органов, который рад, что Ходорковского посадили, который доверяет комиссии парламентской по Беслану. Ну, позор таким слушателям.
Алла Павловна, давайте мы все-таки, спасибо большое, что вы нам позвонили, но мы не будем судить других слушателей. Мы все-таки хотим получить весь спектр мнений, как человек думает, пусть он так и пишет. Мы не можем их как-то регулировать, контролировать, тем более осуждать за то, что он так думает и чувствует. Татьяна пишет следующее. Каждый человек понимает, то, что произошло, это месть Путина. Надеюсь, его посадят. Кого посадят? Понятно. Я только что перенесла тяжелейшую операцию. Впереди пока неизвестность. Единственное желание дождаться выхода на свободу Ходорковского и Лебедева и исчезновения куда угодно, в любое небытие другого человека. Между прочим, я училась вместе с папой Михаила Борисовича, только он был классом старше. Так пишет нам Марина Майорова. И мы слушаем Сергея Борисовича из Москвы. Здравствуйте, Сергей Борисович.
Здравствуйте. Я впервые удалось и возникло желание дозвониться до радиостанции «Свобода».
Спасибо.
Значит, спасибо за возможность высказать свое скромное мнение. Значит, мое мнение такое, что, значит, Михаил Борисович Ходорковский, с моей точки зрения, советского гражданина, до сих пор считающего, что Советский Союз жив, только находится в оккупации солдатами Ротшильда. Его финансовая система поставлена в зависимость от частной лавочки Федеральной резервной системы США. Поэтому нынешний режим в Кремле и Михаил Ходорковский – это близнецы-братья. Разыгрывают кампанию под названием «Нанайские мальчики». И все равно в конечном итоге все они окажутся на скамье подсудимых. Вначале общественный трибунал, а потом, дай бог, и наши усилия приведут к настоящему судебному процессу над организаторами, инициаторами, идеологами и исполнителями приватизации как механизма по статьям 159 «Мошенничество» и 357 «Геноцид».
Сергей Борисович, так вы... Да, спасибо, Сергей Борисович. Так вы считаете, что это шоу, что ли, вот все, что происходит вокруг Ходорковского? Я не поняла. Это он так играет в чьем-то спектакле? Дмитрий из Москвы, здравствуйте. Из Московской области, здравствуйте, Дмитрий. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я лично, я не забыл Ходорковского. Больше того, я действительно восхищаюсь его мужеством. Я представляю, как тяжело ему все это выносить, все эти издевательства. Но я думаю, власть, конечно, не над Ходорковским издевается. Судя по заявлениям, Ходорковского у власти это не получается. Власть, и даже не над правосудием власть издевается, а больше власть издевается над теми, кто злорадствует, что ли, на эту тему, и кто поддерживает действия властей. Вот получается так, что власть, она этим как бы смеется над ними, да, а они съедают это, ничего не понимая.
Понятно. Спасибо вам, Дмитрий, за ваш звонок. И я хотела спросить у Бориса Райтшустера. Вот ведь вы задаете ему такой, я сначала его ответ прочитаю, а потом хотела бы услышать ваш ответ на ваш же вопрос ему. Итак, вы спрашиваете, какие силы, по вашему мнению, повлияли на отнятие ЮКОСа и ваш арест? Он вам отвечает: знаю, что все события вокруг ЮКОСа стали результатом схватки между условно-либеральной и столь же условно-силовой частями путинского окружения, подогретой инстинктивным недоверием самого Путина к прозападной части бизнеса. А направление развития дела – это уже конкретные корыстные интересы ряда лиц. Тут он не называет фамилии практически, Путина как-то выводит за скобки, да? Но однажды я читала другое интервью его другому немецкому изданию. Нет, это было, по-моему, интервью журнала «Русский Ньюсвик», где он впрямую сказал, что это все-таки дело рук Игоря Сечина. Конкретно причастен ли Путин и Сечин, он спрашивал, к делу ЮКОСа. Да, на начальном этапе дело политической воли формировалось именно этими людьми. Сегодня не знаю. Как бы вы сами, Борис, ответили на этот вопрос? Какие силы повлияли на то, что был отнят ЮКОС и то, что был арестован Ходорковский? И какие силы влияют на то, что он продолжает оставаться в тюрьме, и вот с той перспективой, о которой он вам так страшно сказал?
Я бы привел бы два факта. Первый факт – это Раскамил ЮКОС, тогдашний генеральный прокурор Владимир Устинов и сын Устинова женат на дочке Сечина. Это семейная связь. А второе, какая компания получила большинство активов ЮКОСа, получили их по спросовой, по смешной цене, это Роснефть. Кто контролирует Роснефть, кто там председатель наблюдательного совета, это тоже Сечин. То есть тут даже уже можно не догадаться. Это два факта. И тут, я думаю, любой здравомыслящий человек уже какие-то выводы может делать. Может, это все абсолютная случайность. Мне не очень верится, что это все абсолютная случайность. Я думаю, тут и именно эти личные интересы, они совпадали, ну и политические интересы, что таким этим показательным процессом напугали весь бизнес, и действительно колоссальные потом были изменения, все, даже самые богатые люди, они стали бояться, всем показывали, кто не слушается власти, тот может так же кончить, как Ходорковского. И именно из-за этого показательного образа этого процесса я, увы, думаю, что Ходорковский прав, что нынешняя власть постарается его оставить в тюрьме до конца. Это я даже думаю, что Медведев, может, хотел бы это мягче делать. Я думаю, что Медведев даже лично мог бы там иметь желание смягчить ему участь, но я думаю, ему это не позволено, или он понимает, что это для него самого, для Медведева, увы, опасно, если он это делает. Я думаю, для Путина, его ближайшего окружения, это один из ключевых таких вопросов, и мы его добить должны, не дай бог, для них это было бы поражение, если Ходорковский вышел бы на свободу.
У меня есть знакомый журналист, который так все время от души восклицает и спрашивает, что они его так боятся? Они его боятся? Вы считаете, как? Боятся они его выхода на свободу? Свободного Ходорковского они боятся?
Знаете, я боюсь, что Ходорковский боится Путина меньше, чем Путин Ходорковского. Ходорковский, это и по ответам видно, он какую-то силу приобрел, он стал выше этого. Путин, очевидно, нет, потому что он не может простить, ничего не может делать. Я думаю, Путин больше боится.
Мы продолжим наш разговор сразу же после краткой сводки новостей, а я вам расскажу, что в 7 часов к Михаилу Соколову придет в программу «Время гостей» Андрей Нечаев, доктор экономических наук, президент Банка Российской финансовой корпорации, обсудит экономическую ситуацию в стране. Продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Тверской суд Москвы 25 сентября рассмотрит по существу иск президента Чечни Рамзана Кадырова к главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Как сообщает «Интерфакс», сегодня в суде прошла досудебная подготовка, в ходе которой представители Орлова подали свои возражения на иск. Сам правозащитник заявил журналистам, что не намерен отказываться ни от одного сказанного слова. 19 человек погибли и по меньшей мере 13 были ранены сегодня рано утром в результате взрыва в курдской деревне Вардек на севере Ирака. Теракт осуществил смертник, управлявший заминированным автомобилем. В Чечне обстреляна автоколонна с военнослужащими МВД России, пострадавших нет. В Кизыл-Юртовском районе Дагестана, недалеко от поста милиции, произошел взрыв, передает Интерфакс. Сообщения о пострадавших нет. Президент России Дмитрий Медведев опубликовал на сайте «Газета.ру» статью о стратегических задачах страны на ближайшие годы. Россия, по его мнению, должна стать страной, благополучие которой обеспечивается не только сырьевыми, сколько интеллектуальными ресурсами. Власти Мексики задержали в среду утром 6 человек, подозреваемых в похищении пассажирского самолета компании «Аэромексика». На его борту находились 104 пассажира, вскоре они покинули авиалайнер, никто не пострадал. В Москве проходят переговоры руководителей России с президентом Венесуэлы Уго Чавесом. Президент США Барак Обама, выступая в Конгрессе, призвал скорее принять реформу здравоохранения. На изменения, которые должны произойти в системе здравоохранения, потребуется 900 миллиардов долларов. В США около 47 миллионов человек не имеют медицинской страховки. Число погибших в результате взрыва на угольной шахте в китайской провинции Хэнань возросло до 44 человек.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Ее ведет Елена Рыковцева. Я напомню вам слова, которые Михаил Ходорковский произнес в интервью корреспонденту журнала «Фокус». Он никогда не говорил этого раньше. «Я понял, что меня постараются оставить в тюрьме до самой смерти». И он этого не боится. Ему даже стало легче после этого. По крайней мере, так он говорит. Хотя трудно поверить, каждый человек, я думаю, такого поворота событий боится. Но Борис Райтшустер, который брал интервью, считает, что все это показывает, что его еще до сих пор его не сломали, Ходорковского. И мы задаем вам вопрос, уважаемый слушатель, который сам Борис задал Ходорковскому, забыло ли его общество? Вы забыли о Ходорковском? Вот о чем мы вас сегодня спрашиваем. 8 800 222 12 это телефон прямого эфира, он единый и бесплатный для всей страны. 660 1055 это пейджер, абонент Радио Свободы. И смс присылается на номер +7 903 743 2801. Я хотел бы спросить Бориса Райтшустера, в какой мере обстановка и ситуация, в которой находится Михаил Ходорковский, влияет на его ответы вам. Например, вот что вам сам сказал о Медведеве. Вы спросили, ждете ли вы фундаментальных перемен от президента Медведева. Он сказал, что если президент Медведев реализует продекларированное им намерение воссоздать независимый и справедливый суд, это будет, безусловно, фундаментальной переменой, но такие перемены не бывают быстрыми, а стилистически уже заметны, говорит он. Думаю, Путин это предвидел. Бандитская стилистика части его окружения, видимо, стала его удручать. Ведь Россия – страна древней культуры. Вот я, вообще-то, я, кстати сказать, сразу не поняла. Бандитская стилистика стала удручать Путина или Медведева? Вот здесь вы мне поясните момент вот этот.
Я тоже недолго над этой фразой, честно говоря. Я тоже считаю, что она не очень однозначна. И, может, это действительно, вы правильно угадали, по-моему, это действительно связано с его ситуацией,
да.
Что он в тюрьме, и что он должен бояться, и поэтому он немножко как оракль высказывается, чтобы и свои мысли донести, и чтобы завтра его не в карцер поместили. Но же сам факт, что он говорит о бандитской стилистике,
да.
Это, конечно, очень сильно. Я думаю, он явно старается, даже если смотреть его бывшие высказывания, не сжечь мосты к Медведеву, потому что он к Медведеву всегда мягко. Он его там не упрекает, что только слова и прочего. То есть он старается не сжечь мосты к Медведеву и заодно быть более-менее внятным в отношении к Путину. Я думаю, если он был бы на свободе, если он сейчас был бы в Германии, то я все-таки считаю, что эти высказывания, они были бы еще немножко более такие критичные, но должен сказать, что я снимаю шляпу, что он, сидя в тюрьме, ведь полностью в их власти, такой пишет. Причем там издевается над ним по-страшному. Мне просто, например, мама рассказывала, его мама такие вещи, я не знаю, интересно ли или нет.
Конечно.
Это просто до слез, понимаете, когда там вдруг помещают им камеру больного дизентерии, что чтобы они заболели, да, то есть когда они не имеют права его туда составить. Или когда ему запрещают, он плохо видит, она говорит, что он не может читать, там очень слабый был свет еще там в чите. И он подошел к окну, а ему это запрещали, его заставляли садиться, а садиться он именно должен лицом к двери, а лицом к двери, это значит, ему не попадает свет на книгу, чтобы он читать не мог. И таких издевательств она очень много примеров рассказывает. Знаете, мне даже, когда я услышал, я был просто в шоке. Я думаю, как это низко, понимаете? Если даже мне стало жалко реально больше тех людей, кто это делает, кто это придумывает. Я сомневаюсь, что это руководство тюрьмы придумывает, потому что унизительные вещи придумывают. Это, по-моему, на самом деле, это больше унизительно для того, кто это придумывает. Мне так кажется.
Это такая политика такая задавить, наверное, его. Вот так вот пытаются. Это не может руководствовать. Я тоже думаю, что это какая-то спущена команда проводить такую политику.
Абсолютно. Я думаю, это целенаправленно. Это тогда же был этот случай. Может, вы помните, тогда был этот священник, которого потом даже сана лишили, который рассказывал, который в колонии был священником, и который потом рассказывал, что один из руководителей колонии ему, когда он такой духовный разговор имел, исповедь, ему сказали, что поступило из Москвы указание, дословно восклицательный знак, «добить козла», насчет Ходорковского, то есть чтобы его добили. И думаю, что, увы, это звучит правдоподобно, что были такие указания.
И физически, и морально.
И физически, и морально. Или как с ножом там на него напали. Может, вы помните этот инцидент?
Да.
Сосед,
да.
Как потом говорили, что он якобы гомосексуалист, там это выступали. То есть это такие вещи, это я здоровому человеку, это вообще, это даже придумать, знаете, Это даже если в какой-то сценарий писать, это как бы звучит перебарщина, всякие такие вещи, это просто уже безумие, извините, но другого слова не нахожу.
Да, вот смотрите, как я хочу подчеркнуть для уважаемых слушателей, как действительно влияет та ситуация, в которой та ситуация несвободы, в которой находится Ходорковский, я имею в виду, что несвобода слова. Это Борис Райт-Шустер может передавать здесь у нас в эфире то, что говорит мать Ходорковского, сам он абсолютно связан при этом. Вот когда Борис спрашивает его, насколько сильное давление оказывается на него за решеткой, он говорит так, мягко, старается сдержанно это все говорить, не жаловаться на то, как его содержат в тюрьме. Он говорит, меня давили по российским стандартам не очень сильно. Штрафные изоляторы, отправка за 6500 километров от дома к урановым рудникам. Больше 4 лет тюремного камерного режима, это закавычил. То есть всего 1 час в день прогулка вне камеры и свидание с семьей только через стекло. Никто не бил, сна не лишали. Инцидент с нападением, когда я получил ножевое ранение, по счастью, обошелся без тяжелых последствий. И дальше Борис спрашивает, каковы ваши бытовые условия в тюрьме? Ответ. Смотри выше. Книги разрешены, запятая, работать с бумагами не мешают, точка, это главное. То есть сюда, конечно, эпизоды с плохим светом, с очками и так далее уже не входят. То есть он вынужден себя сдерживать, а в дальнейшем мы можем либо догадываться, либо получать вот такие свидетельства, как только что нам рассказал Борис. Анатолий Сергеевич из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Алло. Говорите, вас хорошо слышно.
Вот когда-то Ходорковский сказал знаменитую фразу «Россия – зона свободной охоты». Это было его кредо в то время. Собственно, он создавал эту систему. И вот неожиданно он попал из охотников в жертвы. Ну, я не злорадствую, но в данном случае, значит, создавалась эта система с его активным участием. И когда быть охотником было приятно, а теперь попав в капкан, то он осознал, как говорится, что... Ну, я не знаю, полностью ли он осознал, что создали в России.
Подождите, Анатолий Сергеевич, вы сейчас говорите, в разных плоскостях рассуждаете. Вы, может быть, говорили о свободе, охотной свободе бизнеса, а сейчас о то, что сделали с Ходорковским, это уже чистая
это
политика.
В широком смысле слова сказано. Это не касалось бизнеса. Это касалось того, что одних людей можно снизводить до рабов, а другие охотники вот что хотят, то и делают с ними. Это было вот так сказано.
Спасибо, но я не думаю, что вот именно такую же ситуацию он имел в виду, что одного человека можно там затолкать в тюрьму и издеваться над ним за то, что он посмел иметь свое конкретное какое-то особое мнение в решении государственных вопросов или свое мнение в разговоре с главой государства. Понимаете, это же он мог говорить совершенно по другому поводу. Мне не кажется, что это мнение его сейчас можно вот так вот шире понимать. Просто мы даже не знаем контекста, в котором он это говорил. Юлия из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Знаете, я не хочу... Ну, я, разумеется, не забыла и постоянно помню. Мало того, у меня такое впечатление, что это вообще уже мой родственник. Я встаю и ложусь вот именно с такими мыслями. Хотя я никакого отношения не имею ни к бизнесу, ни к чему. Я научный работник, очень бедный, так сказать, и все, но мне важна справедливость. Вы понимаете, мне что не нравится вот в обычных рассуждениях. Почему сидит Ходорковский, а все остальные такие же на свободе? Вот, мне кажется, что здесь какая-то методологическая ошибка. Именно что не такие же. И совершенно понятно, почему Ходорковского посадили. Потому что он был абсолютно чужд вот всей вот этой вот компании, которая, для которых государство, страна абсолютно не имеет никакого значения. Для них важна самая примитивная вот цель, как говорится, набить свой карман, обогатиться, и вот это сверхпотребление, которое всем им свойственно, уже противно даже об этом говорить. Что касается Ходорковского, вот я все время следила за всей этой деятельностью. Он государственник в хорошем смысле этого слова. Он действительно заботился не о себе, ну, там, наверное, я не знаю. Он, все средства шли у него на расширение и модернизацию предприятий. Он хотел прозрачного бизнеса, что совершенно, конечно, не входило в интересы остального клана. Он хотел развития демократии. Это очень много поступков его и мероприятий об этом говорит. И то, что вот расширение информационного рынка, создание этого общества «Открытая Россия», компьютеризация школ, поддержка оппозиции и правой, и левой, для того, чтобы в обществе можно было высказывать, так сказать, любые мысли и любые представления. Это, конечно, совершенно не... Это, он настолько чужд вот всей этой группе, которая потом разделила, ограбила его, разделила между собой там его предприятие. Но, мне кажется, не это было даже главным. А главное было устранить совершенно чуждый элемент.
Да.
И это очень важно.
Да, Юля, спасибо вам за это важное, действительно важное уточнение, потому что Юля разбивает вот эту схему, которая действительно этот стереотип, почему сидит Ходорковский в то время, как другие на свободе. Она говорит о том, что именно потому, что он не другие, он сидит ровно потому, что он не другие, он сам по себе. Евгения Петровна, он особенный, скажем так, не сам по себе, особенный. Евгения Петровна из Москвы, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Вы знаете, недавно я тоже такого же мнения придерживалась, как и только что высказавшая свое мнение в эфире женщина. Но я недавно слышала авторитетное высказывание одного историка, не буду называть его имени, который занимался серьезно и написал книгу там, в том числе и о Ходорковском, он проживает в Америке. И он по исследованию стало ясно, что...
Алло. Евгения Петровна, говорите, да. Плохо слышно, но говорите. Все-таки мы вас дослушаем.
И
давайте.
Стало ясно, что они не поделили Сибнефть. ЮКОС покупал Сибнефть, и тогда Ходорковский стал бы намного богаче некоторых наших компрадоров.
Да, Евгения Петровна, спасибо большое. Это совершенно не противоречит тому, да, правильно, Борис, о чем вы говорили, что там масса интересов была, не то чтобы масса, их можно по пальцам перечислить, но интересы в том числе были задействованы и этих людей из Сибнефти.
Да, я абсолютно согласен. Я думаю, сейчас предыдущий звонок, это типичная разница западный подход и русский подход, западный подход, одного судили, мы тогда всегда смотрим, если его судили, по тем же параметрам надо было бы и других. То есть это не оправдание, это тут нету противоречия. Другое дело, что я абсолютно согласен с тем, что женщина говорила, что его судили, почему он не такой, и тогда даже в около кремлевских кругах мне говорили, представь себе, он западные аудиторы нанимал. Он честно хотел платить налоги. А как же так, если он все открыто, прозрачно, как же с него деньги взят? Представляете себе? Представьте себе, такой честная форма предприятия, это же дурной пример. А как же откаты, если это и было чего бояться, да?
Вот вы знаете, это, кстати, вписывается в ту теорию, которую я... Вот у меня была такая теория, когда я об этом еще думала долго, когда его только посадили. Вот сейчас вы сказали очень важную вещь. Действительно, его нужно посадить в тюрьму для того, чтобы он не платил честно налоги, потому что если он будет платить честно налоги, это придется делать и всем остальным. Как же с него деньги брать? Точно так же, когда его посадили и посыпались эти обвинения в схемах, которые он тогда употреблял когда-то, я подумала, что ведь если бы он был тогда, на тот момент, другой, используя какие-то особые, кричал о том, что вот у вас здесь дырка в законодательстве, мы ею не будем пользоваться, эта дырка, ее нужно закрыть здесь, он был бы просто не жилец, если бы он не жил по тем правилам диких 90-х, как сейчас это принято говорить.
Знаете, тут был этот звонок, человек сказал, он же раньше сам сказал «джунгли», да, и прочего.
Да.
Это тоже с нашего понятия, что бы человек ни сказал когда-то, даже если бы, что я не думаю, все равно он имеет право на справедливость. Помните случай?
Конечно.
Женщина с двумя маленькими детьми, с грудным ребенком, ее взяли в заложники ради этого. Ну, это же даже слов у меня просто нет. Знаете, когда я это помню, я все меня будоражит и даже непредставимо. Я думаю, и для русского, а для меня, как для западного человека, как будто в средневековье попал. Понимаете? При чем тут беременная женщина? При чем тут, как ее, это просто, слава богу, потом угомонились, но сколько нужно было бы прессы, я уверен, если не было бы такого давления со стороны прессы, и как раз иностранной прессы, то эта бедная женщина с грудным ребенком сидела бы еще, ее дети там 3 и 6 лет, они бы не видели маму там стоит. Это же дикость.
И, конечно, в этой ситуации со Светланой Бахминой тоже абсолютно возмутительно была та параллель, которую как раз наша слушательница подметила, что миллионы женщин в ее положении сидят, вот боритесь за права. Почему вы не боретесь за права этих женщин? Да в другом они совсем сидят. У каждой женщины своя ситуация. У этой конкретной женщины была ситуация та, что по всем пунктам у Светланы Бахминой российского законодательства ее должны были уже выпустить условно-досрочно. В том-то и дело, что другая женщина в ее положении с точно такими же показателями уже была бы на свободе. Вот в чем была разница. Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Забыли ли вы о Михаиле Ходорковском? Это вопрос, который мы задаем сегодня слушателям. Этот же вопрос задавал Борис Райтшустер, журналист из немецкого «Фокуса», самому Михаилу Ходорковскому. Спрашивал он, считаете ли вы, что забыло вас российское общество? 8 800 222 12 телефон, 660 1055, абонент Радио Свобода, это пейджер, и смс присылается на номер плюс 7 903 743 2801. С вами разговаривает Борис Райтшустер, шеф московского бюро журнала «Фокус». Юрий Михайлович из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Юрий Михайлович, вы не выключили радио. Давайте мы послушаем Дмитрия, пока вы выключаете радио. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день. Ну, я о Ходорковском не забыл, и просто вот тот героизм, с которым он сопротивляется этому беспределу, он этим защищает не только себя, он этим защищает нас всех. Потому что этот беспредел, так сказать, он для нас всех опасен. И я хочу сказать, на меня огромное, очень сильное впечатление произвело вот то, что Борис Райтшустер рассказывал об этих мелких пакостях в отношении Ходорковского, которые наверняка идут с самого верху. И ну вот что про это можно сказать? Вот под руководством Владимира Владимировича Путина Россия встает с колен таким вот образом. И выбрали руководителем гения всех времен и сортиров. И вот получили то, что получили. Потому что каждый делает то, что он умеет. Путин, он умеет мочить в сортире. Он это обещал, его за это выбрали. И вот превращает страну в сортир. Вот и все.
Спасибо, Дмитрий, вам за ваш звонок. Юрий Михайлович из Москвы, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Говорите.
Мне противозаконно с 97-го года не отдают государственный долг. И они, вот я думал, ну вот Путин заступил, ленинградец, драться умеет, не пьет, не курит, крестится, думаю, вернет долг. Вот мои вклады в Сбербанке. А нет, значит, ничего, я этому и Кудрину письмо специально сдавал. И в Сбербанк специально сдавал письма, я верните долг.
Юрий Михайлович, а к Ходорковскому это имеет какое-то отношение?
А Ходорковский да. рассчитывает, что его вернут. Я слушаю и даже туда ходил, как Ховрина, во-первых, там видел вот нашу актрису знаменитую Фатееву. Но наивняк. Вот как это наше правосудие что-то сделает для нас? Я 5 раз судился, подавал в Тверской суд, в Гагаринский суд, в Люблинский суд. И все судьи против нас.
Юрий Михайлович, что вам остается? Вслед за Михаилом Ходорковским верить, что Дмитрий Медведев, ваш президент, вот, всех россиян, вы, наверное, может быть, вы за него голосовали, все-таки наведет порядок и сделает судебную власть честной и справедливой. Татьяна из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я считаю, я никогда не могу забыть про Ходорковского. Я считаю, что каждый здравомыслящий и порядочный человек понимает, что произошло с Ходорковским. Это просто жестоко и несправедливо. Это просто месть Путина. Надеюсь, что наш пример в будущем предстанет перед судом и окажется в местах не столь отдаленных. Я на 5 же этого сказала, но меня исказили и очень сократили. Жалко. Спасибо.
Спасибо, Татьяна. Не знаю, я читал ли я ваше сообщение или еще до него не дошло. Давайте-ка почитаю, разберемся, что там происходит. Андрей из Москвы пишет. Наполеон говорил, что если для популярности мне надо кого-нибудь публично опустить, то я это сделаю. Хотя, по-моему, Ходорковский жертва, но не безвинная. Помним, сочувствуем. Лучших людей в России избивают, убивают, гноят на урановых рудниках, пишет нам Людмила из Смоленска. Кабы не глотка либерализма, ваше радио давно забыли бы, пишет Федор. Ходорковский образец выживания высоких человек. Ну, Федор, что я вам скажу? Что, конечно, несмотря на то, что процесс, который сейчас идет, второй процесс вот по делу Ходорковского, который идет, и Лебедева, совершенно замалчивается полностью телевидением, вообще замалчивается, все-таки что-то о нем говорят и пишут, что-то прорывается. Ходорковский образец выживания высоких человеческих свойств в унизительных Освенцим по сравнению с окружением Ходорковского курорт нечеловеческих условиях. Но быдло – это слово потока, не проявление самосознания, язык Первого канала России – язык Первого канала ТВ. России нужны мученики. Ходорковский стал мучеником. Олег. Пунктуация со слов автора, добавляет нам пейджерный записчик. Ходорковский не может быть забыт теми, кто не может смириться с антинародной политикой кремлевской власти, которая грубо нарушает Конституцию и права людей. Безусловно, Ходорковский вряд ли выйдет на свободу, так считает слушательница Савельева. Помним и спрашиваем, пишет Олег, разве могут плодотворно управлять доставшейся по наследству от разбитного лошкаря страной нынешний тандем. Александр пишет, что проблема Ходорковского в том, что он один. Если бы во глубину сибирских руд отправились все остальные олигархи, бюрократы и вообще все, кто разворовывал страну во время реформ, Ходорковскому было бы легче. Юлия, наша слушательница, уже ответила на это всех, поправила, что не надо его сравнивать и ставить на одну доску со всеми. Он особенный, поэтому он там, где он сейчас находится. Нет, не забыл, но Ходорковский прав на 95%. Пишет нам слушатель, который, видимо, считает, что прогноз Ходорковского о том, что он останется в тюрьме, навсегда сбудется. Уникальность и личная трагедия МБХ в том, что он является одновременно объектом и субъектом коррупции, так пишет нам Юстас. Уверен, жизнь Ходорковского намного длиннее жизни путинской системы и позволит ему на деле воплотить все его благие планы, надеется Александр из Сызрани. Забыл подписаться Виталий. Виталий, наверное, подписал, должен был... Ну, Виталий, я не знаю уже, что вы там забыли подписать, но то, что я не прочитала... Все, что я читала без подписи, наверное... То, что я читала без подписи, наверное, писал Виталий. Вот так. Ходорковский легко может быть на свободе, отдав уворованное, считает Владимир Берлинов. Валентина из Москвы. Да, мы забыли уже о Ходорковском, но Радио Свобода с постоянным упорством продолжает мусолить этот вопрос. Он свое получил, и пусть сидит в тюрьме. Это Валентина из Москвы еще раз. Свобода любить, свобода любите и свободную музыку. Это все латинскими буквами пишется, трудно читать. Так, попытки либеральной прессы сделать из Ходорковского Манделу обречены на неудачу, поскольку они сидят за разные вещи. Один что-то взорвал, другой что-то украл, пишет Александр. Лично я считаю Михаила Ходорковского мучеником нынешней власти. Его не выпустят из тюрьмы до конца жизни. Каждый раз перед выпуском придумывать будут новые обвинения. Рядом с ним должны сидеть Потанин, Дерипаска и другие нефтяные магнаты, пишет Андрей из Одинцова. Меня зовут Татьяна Васильевна, мне 70 лет, я бы хотела дожить до той поры, увидеть свободного Ходорковского, этого очень талантливого и замечательного человека. Мне кажется, что судьи по делу Ходорковского должны задуматься, что не случайно судью Ярлукову лишили этого звания. Галина Георгиевна из Москвы, это действительно произошло сегодня, я слушала в новостях, что одна из судей, которая занималась делом ЮКОСа, отстранена от занимаемой должности, лишена звания судьи. Татьяна пишет, я не забыла и не забуду. И мы слушаем Людмилу Николаевну из города Мытищи. Пожалуйста, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот разрешите, пожалуйста, мои сомнения и вспомните самый первый процесс по поводу Ходорковского и Лебедева. Сел на, по-моему, пожизненный срок начальник охраны ЮКОСа. Он что, действовал самостоятельно? Ведь в процессе фигурировали заказные убийства, попытки совершить заказные убийства. И вдруг им дают только по 8 лет. Вас это не удивляет?
Кому им-то дают? Если вы имеете в виду Пичугина, то ему дали 20 лет. И, Людмила Николаевна, там с Пичугинским процессом, мы не будем сейчас об этом говорить, но если начать этим заниматься и поднимать все, что ему инкриминировали, то окажется, что это старинные дела 10 и 15 летней давности, которые давно были закрыты, в которых не были найдены преступники, убийцы, и там была масса версий в этих делах по каждому. Я, кстати, поднимала прессу тех лет, когда разбирали эти дела. И потом вдруг в один прекрасный момент все раскрылось, в один прекрасный процесс обнаружены были убийцы, и свидетели, и бог знает кто, и Пичугин получил вот эти 20 лет за несколько уголовных дел, которые вот считались висюками в терминологии вот этой самой милиции. Георгий из Московской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день, огромное спасибо. Я не забыл Ходорковского с тех пор, как прочел его книгу 2007 года «Пост человечества», 300 страниц, где он вместе со своими одноименником Михаилом Делягиным говорит, что пора кончать новые технологии, освободить человека от Адама, от этой тягомотины логоцентричной, именовать происходящее и быть комфортным существом, как Бодриар называет комфортным животным.
Спасибо, Георгий. Пожалуйста, Борис Райтшустер, ваше слово. Вот по мотивам всего того, что вы услышали сейчас, пейджерное сообщение, давайте ваш комментарий к концу программы.
Я еще хотел сказать, да, что столько этих нарушений законов в деле Ходорковского. Его не имели права отправить 6500 километров. Просто постоянно нарушили за закон. И если люди, они как бы к Ходорковскому не относились, если это закононарушение не вызывает возмущения в обществе, если общество это терпит, то это крайне опасно, то это карт-планш все делать. И у нас во время фашизма был теолог Нимайер, который сказал, я не кричал, когда забирали коммунистов, потому что я не был коммунист, я не кричал, когда забирали католиков, потому что я не был католик, я не кричал, когда евреев забирали, потому что я был не еврей, а когда меня уже забирали, никого уже было, который мог бы кричать. Понимаете, это очень важные вещи. Я думаю, это равнодушие многих. Это ужасно, и они сами себя губят. И очень рад, что сегодня были слушатели, которые не такие равнодушные. Я думаю, это очень-очень важно для страны и для будущего. Нельзя терпеть противоправие такое и молчать.
Спасибо вам, Борис Райтшустер. Это был Борис Райтшустер, корреспондент немецкого журнала «Фокус». Нет, не забыл. Хочу увидеть его президентом Российской Федерации, увидеть суд над ВВП. Такую смс-ку мы получаем в конце нашей программы. И это был «Час прессы», его вела Елена Рыковцева. Через несколько секунд радиожурнал «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Министерство обороны экстренно пишет историю Второй мировой войны.
Комментарии экспертов.
Карл Маркс и другие нежелательные иностранцы.
Право автора.
Журналисту Юрию Васильеву показалось, что Рашид Нургалиев взбунтовался против Дмитрия Медведева.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.